Вот есть такие примеры, когда хорошие мамы, положительные мамы, кажется, трудолюбивые такие, с точки зрения культуры, воспитанности, образования, ну все вроде бы у них неплохо. Но вот дети бывают, ну как это говорят, отвязные что ли, да, современное выражение, ну совсем тяжелые, вот так скажем, совсем тяжелые, столько горя и слез причиняют матерям, что не знают бедные матери, воют просто, не знают, что делать. Ну, хотя бы надо ответить на вопрос, а ну почему чадо такое? А ну почему оно такое-то? Мама разводит руками, говорит, я всему этому не учила. Я старалась воспитывала с детских лет, но так, как я сама была воспитана, как меня воспитали. Худого вроде бы ничего не показывало, никаких таких примеров. И вот мама не может понять, ну а почему сынок-то такой? Стоит только спросить, у этого вашего сынка, папа какой был? А, с папой одни проблемы, да. Папа худо жил и в молодые годы ушел. Не мог жить на земле. Понятно по нему было, что все равно где-то с ним что-то случится. И случилось. Ну так что теперь руки разводить? Если мама по мирским понятиям хорошая, значит папа был даже по мирским понятиям нехороший. И наследственность, она ведь не только по маминой линии идет, по папиной тоже. И вот такой маме при ее свободном выборе, ведь мы же делаем каждый свободный выбор в своей жизни. С кем встречаться, с кем общаться, с кем в постель ложиться, с кем детей зачинать, на ком жениться, за кого замуж выходить. Но все это проявление свободы. К горькому сожалению, свобода берется в плен страстями, ум помрачается, и свободная воля склоняется, под влечение злого духа. Но это же процесс. И в этом процессе всегда есть начальный момент, первый момент, когда человек еще свободен, он еще не заразился действием страсти, он еще не взят в плен злым духом и не ведется туда, как баран на веревке на бойню. Еще есть момент свободы. И вот этот момент свободы, не зная, не понимая веры, не понимая действия страстей, не веря даже вообще в существование злых духов, не помня о смерти, ни об аде, ни о рае, вот мы и делали свой выбор в определенное время. И вот если папа такой оказался, и мама будущая свободу свою склонила на отношения с этим папой, и даже, например, заимели законную семью, ребеночек родился в законном браке, предположим, даже так, но качества папины туда тоже вошли. И вот эти папины качества оказались превозмогающими. Они победили в ребенке. И как мама ни старалась в нем развивать с детства то, что ей самой более понятно, что ей самой более свойственно, она все равно не смогла это сделать, потому что сама вера не имела, в покаянии не была. Свои страсти, пусть они были не до такой степени развиты, как у папы, но они же были, они все равно все были. И честно, на проверку приходится, при проверке приходится это все признавать. Но тогда что удивляться, что ребенок вот такой, что он жить в обществе не может, что ему в тюрьме жить легче. Там, говорит, удобно, там все решено за тебя, никаких проблем нет. Во столько-то часов тебя накормят, в такой-то день в баню отведут. Там иерархия своя. Сидишь на нарах, если добился чего-то, ты там уже не просто так, ты там уже человек. Если у тебя наколок много, и много лет ты там отбыл, и не один раз ходил, ты там авторитет. А на гражданке тут что? Жить не на что. Ты меня не кормишь. Денег не даешь на мои нужды. А зарабатывать я умею только одним образом. Только одним образом. Если я снова сейчас пойду так зарабатывать, я снова туда уйду. Пить хочется, курить хочется, блудить хочется, все хочется. Жить только человек не умеет. Вот как. Та же самая дорога, протоптанная, туда уже папой накатанная, а может быть еще там какими-то предшественниками по линии папы, по той же дороге скатиться вот этому сынку сейчас пара пустяков. А мама плачет, у мамы скорби, у мамы слезы. Как терпеть такого, когда он то пошлет ее матом, то скорбит без мата, но такими словами, то пропадет, что на неделю и не показывается, она уж не знает, живой, не живой, хоть в розыск объявляй. то вроде бы опять смягчится, придет, сыграет роль сынка, назовет мамой, дай мне 100 рублей, завтра поеду на работу устраиваться. Точно на работу? Точно на работу. Ну сколько можно болтаться у тебя на шее? Ну на, сынок. Опять на неделю пропал, потому что на эти 100 рублей не на работу поехал устраиваться, пиво купил, напился, да еще там где-то с товарищами, да еще и... Вот они скорби. И это реальная жизнь. В этой реальной жизни, если человек пришел к вере, мама вот эта, ей нужно правильно понимать происходящее. Ей нужно понимать свою ответственность за то, что ее сынок унаследовал вот такие особенности, и они в нем проявляются. И все ее попытки после ее прихода к вере, привести сынка к вере, они безрезультатны. Там камень, там такой камень, что его ничем не прошибешь. Там такая гордость, там такая бесовщина за эти предыдущие годы уже наработана, что ничем эту бесовщину не взять. Ничем. И вот это же надо нести. Это же крест. Это крест, это не что-то иное, это крест. Неси вот этот крест. Она говорит, да его убить должны были уже, ну, говорит, раз 10, наверное. Раз 10 уже должны были убить. Как он живой остается, говорит, понять не могу. А другие говорят, вот отчаются вот так. Наркотики, наркотики, там одна женщина, тут ребенок, другая женщина, там ребенок, то этих детей к ним приносят, они не знают, что с ними теперь делать. Дети-то такие все бедовые. То там, говорят, уже детская комната милиции интересует, сейчас заберут ваших детей, там вообще вот туда. Они испугаются, да возьмут у себя, их держат, они неуправляемые все. И вот такой сынок, значит, его крутит, 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 крутит. Мама неверующая уже отчаивается, говорит, да хоть бы уж помер, что ли, где-нибудь, похоронить один раз, и все на этом, и забыть. Вот оно. Вот оно отчаяние. Нежелание самой прийти к вере. Нежелание. Нежелание самой признать свои грехи и каяться в грехах. Нежелание даже скорбеть о своем сынке, скорбеть, что это ее гордость. Это ее гордость вот так зашла вот в таком виде в ее сынка. Она такая гордая. А он в своей гордости вот в этой вот развивается вовсю. Еще тогда слушал, до тех пор что-то слушал, пока не сделал себе наколку на всю спину. Знаете, картины-то сейчас делают эти, да? Картину на всю спину. А на картине дьявол. Дьявол выколол. Вот не чего-нибудь там, не розы какие-нибудь там, не какие-нибудь там слова, как раньше, «не забуду мать родную» или еще что-то там такое писали. За ВДВ там писали некоторые там, которые ВДВ отслужили. Нет, дьявола заказал себе. Несколько дней кололи. После этого у него обнаружили ВИЧ. Так то ли тот, кто иголками колол, нечаянно себя уколол и ему как-то туда в кровь занес. До этого не был ВИЧом, говорят. И когда дьявола выколол, страшный, говорят, стал вообще, безумный стал, сумасшедший стал. Не обладая каким-то физическим огромным здоровьем, избил троих. Троих разом избил. Как против него? Как против троих? А вот и тот дьявол, видимо, помог, который на спине выколот. Это же не просто какие-то там картинки, это же какие-то мистические действия. Он же о чем-то мечтал. Он же хотел иметь за спиной такую надежную защиту с рогами. У него что-то там в области психики, в области его духовной что-то там произошло. Продал душу дьяволу, как говорят. Ну и вот так вот. Вот так вот. Искалечил трех людей. Сам живой. Поэтому, когда мы с вами встречаемся с такими проблемами, что эти детки в детстве вот так вот, во-первых, зачатые, так вот рожденные, на наших примерах воспитанные, без нашего нормального опыта обнаружения в них дефектов души, росшие, без оказания им помощи в борьбе с этими страстями, потому что сами не боролись, ничего не знали, выросшими и уже до зрелого возраста дошедшими, тут надо смотреть, обязательно свою вину искать. Если мы не будем видеть свою вину и будем только их осуждать, то в конце концов мы дойдем до этого состояния ненависти и презрения к ним, потому что они же делают и делают и делают зло, они же не останавливаются никогда, то этим мы их совсем отторгаем. И как только мы их отторгать будем до конца, вот там дьявол их туда уведет той дорогой, которую он увел их предшественников. Вот где задача родительская. Теперь понести свой крест. Вот тот крест, который взяли сами. Сами взяли. Сами себе сделали. И вот из этой трагедии есть только один правильный выход. Их не переделать, их не переубедить, их не сломать. Их никак не вылечить от этой духовной болезни. К вере их никак не привести. Никакие нравственные укоры не действуют на них. Ни слезы матерей, ни истерики, ни отчаяния. Ничего. Из дома выгоняют, денег лишают, ходят бомжами, пьют не знаю чего, колются не знаю чем, приходят еще в худшем состоянии, иногда бывают еще живые. Поэтому со стороны родителей, если произойдет вот такое отторжение по отношению к своим детям, то будет дьяволу развлечение, будет дьяволу удовольствие, когда он очередную душу утащит в ад. Поэтому хотя бы нам, если мы христиане, нельзя допускать такого, нельзя доходить до ненависти к собственным детям. Как избежать этого? Избежать этого может только одним образом, осознавая свою вину в том, что они такие. Пусть даже мама, например, не пила, пусть даже мама в тюрьме не сидела, наркотики не употребляла, не дралась, но это же мама, есть еще папа. Нужно же понимать, что выбор отца все-таки происходит со стороны мамы свободной. И хотя и не совсем здраво, в помрачении страстей, но все-таки он происходит. А ответственность налагается на всю остающуюся жизнь. И мы сейчас, хотя бы придя к вере, должны это понимать, что мы несем не чужую ответственность, мы несем свою ответственность за свои дела, за свои действия. А сынок или дочка, например, в тяжелейшем состоянии пребывающие и горе нам причиняющие, они идут своей той дорогой, которую мы им указали, теми наследственными особенностями, которые были заложены уже при зачатии ребенка. На кого тут обижаться? Как тут их презирать? Как тут их ненавидеть? Разве можно их при этом отторгать? Они страдают, они несчастные. Мы им создали эти условия для их несчастья. Это крайние формы. Я специально говорю о крайних формах. В промежутке множество вариантов разных отклонений в поведении детей, которые, ну, немножко отличаются от наших в наше время, немножко отличаются от наших страстей, которые мы сейчас уже в себе имеем, с которыми до сих пор боремся или не боремся, или не победили, по крайней мере. Принципиальной разницы нет. Отцы и говорят, что ты судишь этого человека за то, что он грешит не так, как ты? Но также и нам надо сказать здесь, что вы, родители, судите своих детей. То, что они опустились ниже на ступеньку, чем вы, так по закону опустятся ниже, потому что они живут в другое время, в другом обществе. Сейчас намного больше соблазнов, намного больше всяких средств удовлетворения своих страстей. Общая культура до такой степени ниже сейчас в сравнении даже с нашими годами того советского периода, что даже сравнивать-то практически невозможно. А что же их не затянет разве мир? Мир своим злом? Конечно, затянет. И мы им с детских лет даем эту возможность затянуться туда. Не правда? Правда ведь так? С детских лет доступ к современным средствам массовой информации. Телевизор, мультики с жестокими совершенно там проявлениями, поведением героев этих мультфильмов. Когда за одну серию 20-минутную раз 21 другого убивает. С какой-то дикой музыкой. Это все под музыку весело и ха-ха. Но по сути, если разобраться, это же убийство. Ну пусть там один зверек другого зверька убивает. Ну, это же жестокость, это же пропаганда жестокости в оригинальном виде со смехом, который преподается. Взрослый, он так не повредится. Он понимает смысл смерти. Если кого-то уже хоронить приходилось, видел страдания, сам болел, ребенок не понимает еще смысла смерти. И для него вот эти варианты убийства, которые в мультике показывают, для него это становится какой-то нормой. Дальше, как говорят, он на днях тут рассказали, девочка по временам говорит, ну такая хорошая, прямо, ну вообще прямо чуть не паинька, там хочется радоваться и прочее. По временам у нее какие-то приступы жестокости появляются. То ли младшего братика, то ли кого, я вот не помню детали, она, значит, чем-то он ее достал, расстроил, обидел, она схватила его, сзади руки у него на спине схватила вот так, как пленника, да, и вот так толкнула. на пол. Он, конечно, упал. Понимаете, что там произошло? Ребенок маленький, руки за спиной. Он даже не успел их выставить. Так как иногда рефлекс срабатывает. Он до такой степени разбил себе лицо при этом падении, что ему швы там накладывали на лицо. Ну и шрамы, естественно, остались. Поведение девочки. Откуда это все? Откуда она узнала, что так можно толкнуть, так жестоко? Кто ее научил? Нигде не видела, наверное. Может быть, в мультике где-то видела. Может быть, это внутри ее кто-то что-то делает, так действует и научает этому. Это все неизвестно точно. Но поступок-то есть. Так и другие странные, жестокие поступки в детях, откуда они берутся? Злоба, агрессия, ненависть к ближним, неспособность простить, неспособность терпеть, желание отомстить. Ах ты так, я тебе так. Предметы в руки берут, дубасят друг друга. Что делается-то? Что делается? Но если это все наши дети или наши внуки, то мы причастны к этому. Нельзя, никогда нельзя близким, взрослым просто так осуждать, с грехом осуждать. Всегда нужно сожалеть. Сожалеть о том, что они такие. Они калеки, они не способны жить, они не способны к вере. Это такое поколение сейчас народилось на свет. Как они будут жить, как они будут нас, стариков, кормить, как они будут миром, обществом управлять. Если вот сейчас мода, например, какая-то пошла делать себе татуировки. Вот для людей советского времени это признак того, что человек где-то был, да? Прошел какие-то особые условия жизненные, где-то там находился, отбывал. Обычно там отмечали свое пребывание вот такими татуировками. Там были, обычно были такие специалисты, художники, которые в кавычках, которые вот этим творчеством занимались. А сейчас кто заставляет? Кто заставляет современную молодежь наносить себе такие татуировки? Где-то вот на днях буквально такая реклама попалась на глаза. Невеста современная, значит, молодая, совсем красивая, в белом платье, с цветами, счастливая, а левая рука у нее вся в синих наколках. Поразительно вообще такое, чудовищное какое-то сочетание, сочетание несочетаемого, как кажется. Но это наша культура отсталая просто. Это наша мораль несовременная, отставшая такая мораль. А для них это норма, это современность. Зачем? Это делается на всю жизнь. Чтобы это убрать, это надо огромные деньги заплатить. Ну и определенная такая процедура, там немаленькая совершенно. Сжигать, условно говоря, верхний слой кожи, чтобы он постепенно слез. Ой, беда. Ну, то есть вот в какое время мы живем. Поэтому нам удивляться, что наши потомки странными, на наш взгляд, кажутся, или такими, которых переносить невозможно, или мы их терпеть не можем, нечего нам удивляться. Потому что заложили наклонность к этому всему мы, а в них эти же самые страсти проявляются просто в той среде, в которой они могут проявиться, немножко в других видах, в отличие от того, как у нас в наше время они проявлялись. Вот и все. Ведь сделать-то ничего нельзя. Видите, как сейчас люди-то, почему отчаются? Сделать-то ничего нельзя. А единственное, что нам хочется при этом, а что сделать? Вот что с ним надо сделать? Кому надо прочитать акафист? Какой канон надо прочитать? Сколько раз надо прочитать псалтирь, батюшка? Давайте отслужим молебен 10 раз за моего такого-сякого. Может быть, он очнется. Ничего не поможет. Ничего не поможет. Не надо себя обманывать. Не надо. Крест, который мы заработали, мы должны его нести. И этот крест надо понимать. И надо нести его правильно, этот крест. Без отчаяния, без ропота, без осуждения их, вот этих, которые нам досаждают, наших же потомков. Надо понимать свою вину. И это первое основание, первое условие к тому, чтобы нести крест. Если этого понимания не будет, крест этот будет противен. Его захочется скинуть, сбросить. К нему появится отторжение, пренебрежение к этому кресту, вплоть до удаления из мысли, из сердца вот этих наших отпрысков. Как так? Поэтому не надо отторгать. Не надо отторгать. А нужно помнить свою ответственность, свою вину. И укорять себя при этом, и сожалеть о них. И если ему 20 лет, и 30 лет, или 2 года, или 3 года, никакой разницы нет. В родителях И в бабушках, дедушках прежде всего должно быть вот это состояние. Осознание своей вины, несение вот этого креста как заслуженного, ответственность за свое поведение по отношению к таким деткам. Так, чтобы не допустить какую-нибудь трагическую ошибку, вследствие которой исправить уже будет ничего нельзя. Итак, если подвести хотя бы какой-то краткий итог, то первая и главная задача – это подготовиться, самих себя подготовить. Так, чтобы в зачатии не передать все те страшные наклонности, которые были в нас. Так, чтобы выбор, который совершают папа и мама, когда выбирают друг друга, он не был таким мимолетным, бессмысленным, опрометчивым, основанным на похоти. Так, чтобы, если и один не такой, например, плохой по состоянию души, то второй может оказаться не очень хорошим, мягко говоря. У этого в наследственности не было, например, людей с повреждением рассудка, ни бабушки, ни дедушки, ни прабабушки, ни прапра. Не слышно было, что там кто-то сходил с ума. Но, может быть, по другой линии есть такие, которые сходили с ума. Это тоже не очень хорошее качество. И в древности, в прежние времена, это проверяли. Просто проверяли. Это называлось обыск. Это называлось обыск. То есть перед созданием семьи были специальные люди в приходе или там в той местности, где жили, и устраивали обыск. Прежде чем взять, например, невесту, вы спрашивали у всех знакомых, родственников, вы спрашивали, кто у них в предыдущих поколениях были, как жили, как жизнь закончили и прочее. Вот этот обыск, это дело было очень полезное. Потому что если при этом допросе всех окружающих о всех сведениях, которые можно было собрать об этом роде, об этих родах, обнаружились какие-то серьезные дефекты, ну, родители сынку своему не советовали. Но там и по-другому браки-то заключались немножко. Влияние родителей там было очень сильным, и дети прислушивались к мнению родителей, выполняли волю родителей. Это не совсем было так, как в нашей традиции теперь по любви. То есть через розовые очки все рассматривать. Вот, а стоило было посмотреть, а что было в предыдущих родах. Если были серьезные отклонения, то в потомках они могут повториться. Могут повториться.